городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская и вместе со мною краевед Алексей Ерофеев.
Здравствуйте!
Сегодня мы отправляемся на площадь перед Балтийским вокзалом. Алексей, как правильно она называется?
Она называется очень просто. Площадь Балтийского вокзала. Совершенно бесхитростно. Есть Балтийский вокзал, есть площадь перед ним, и никто ничего больше не выдумал.
Она так называлась с самого начала?
Ну, в общем, да, потому что, собственно говоря, ансамбль площади вот этой вот, он и стал формироваться тогда, когда появился Балтийский вокзал. А строился он на деньги барона Александра Людвиговича Штиглица. Вот если Царскосельский вокзал, нынешний это Витебский вокзал, самый первый вокзал в России, естественно, строился на государственные деньги, то вот Балтийский вокзал – это вокзал, который строился на частные деньги Александра Людвиговича Штиглица.
А это был первый в России частный вокзал? Это интересно.
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что железные дороги только начали строиться, и процентов на 95, наверное, да, потому что только-только стали железные дороги входить в быт наших граждан. Это было выгодно, поскольку транспортировать различные грузы по рекам намного дороже, поэтому железные дороги вытеснили водный вид транспорта.
Почему именно это направление выбрал Александр Людвигович Штиглиц для прокладки железной дороги? Видимо, у него были коммерческие интересы.
Безусловно, безусловно. Я два слова скажу об этом удивительном человеке. Это сын придворного банкира Людвига Штиглица. И он хотел вообще жизнь свою посвятить искусству, культуре. Но по просьбе императора после смерти его отца его просили продолжить отцовское дело, потому что, как говорят, слово Людвига Штиглица было дороже всяких векселей. Но ему пришлось, собственно говоря, пойти по отцовским стопам. Но любовь к искусству, то, что у него жило всегда внутри, никуда не исчезла. И мы знаем училище Штиглица, училище технического рисования. В Соляном переулке он построил вот это училище и при нем музей. Что интересно, у нас еще такого не было. Когда бы строилось учебное заведение, и сразу же при нем создавался бы музей. Причем тоже на деньги Штиглица и на деньги директора этого училища Максимилиана Бисмахера. Архитектора, выдающегося архитектора, который покупал удивительные дорогие вещи для того, чтобы студенты учились на лучших мировых образцах. А воспитывали, ну как бы сейчас сказали, дизайнеров. Это же техническое рисование. То есть они имели прикладное значение. Вот эти вот художники. Так вот, занимался, естественно, Штиглиц предпринимательской деятельностью. И у него было много предприятий текстильной промышленности. И в Петербурге, и за его пределами. В том числе в Ивангороде и в Нарве. Знаменитая Кренгольмская мануфактура и парусиновая фабрика в Ивангороде. Поэтому он и строил железную дорогу из Петербурга к Ивангороду и к Нарве. Вот этим и обусловлено было направление этой железной дороги и строительство Балтийского вокзала.
Ну, а что касается архитектуры Балтийского вокзала, также он работал в сотрудничестве с Мисмахером или призвал другого архитектора?
Нет, Мисмахер уже стал позднее с ним работать, а это строил Александр Кракау, петербургский немец, барон Штиглиц, тоже из немцев, хотя надо сказать, что он был лютеранином по вероисповеданию, а по происхождению он еврей.
Ну, Штиглиц переводится как «щегол».
Как щегол, да. А по сути вообще русский человек. Почему по сути он русский человек? Потому что он всю жизнь прожил в России. Он похоронен был в Ивангороде, в крипте Троицкой церкви. В православной церкви лежит лютеранин. А кроме того, он сказал знаменитые слова, когда кто-то из его коллег произнес такую фразу, что, дескать, вы поступаете, Александр Людвигович, неосторожно, храня все деньги в России, а Россия страна непредсказуемая. Надо бы перевести кое-какие капиталы и в зарубежные банки, в западноевропейские. Он ответил, что я и мой отец все состояние нажили в России, и ежели она окажется несостоятельной, то и я окажусь несостоятельным вместе с ней. Вот кто подпишется сейчас под такими словами? Но продолжим нашу такую прогулку по площади Балтийского вокзала.
Вообще вокзал очень красивый. Внутри вокзала крытый стеклянный купол. Входишь на вокзал, и у тебя сразу же такое вот настроение, располагающее к путешествиям, какой-то романтике. Очень часто и снимали этот вокзал в разных художественных фильмах. В общем, такой очень уютный микромир в нем, да?
Да, потому что ведь раньше поезда заходили внутрь. То есть человек заходил в вокзал, и, сами понимаете, климат в Петербурге все-таки это не Италия. Часто дожди, снег, ветер, и поэтому, собственно говоря, мог поезд человек зайти, не подвергаясь воздействиям атмосферных осадков, будь то дождь, снег или град. Потом, естественно, когда количество поездов выросло, и уже пассажиропоток совсем другой, естественно, железную дорогу отнесли подальше, а это просто уже такой кассовый зал. Такая же ситуация была у нас и на Варшавском вокзале. Но там демонтировали купол. Нарушилась вот эта вот гармония в советское время. А на Балтийском вокзале все это осталось так же, как и на Витебском вокзале, который снимается в кино гораздо чаще, нежели Балтийский.
Балтийский вокзал был построен в каком году?
Здание Балтийского вокзала было построено в 1855-58 годах.
Самая середина 19 века.
Самая середина 19 века, начало правления Александра II. Что касается самого Штиглица, то его имя носил мост в створе Лермонтовского проспекта. Он тоже строился на деньги барона, и он назывался Штиглицким. Но, как это ни удивительно, название это не прижилось. Его в народе называли Новопетерговским по названию проспекта нынешнего Лермонтовского. Когда к столетию со дня рождения Михаила Юрьевича объединили три улицы в единую магистраль, Лермонтовский проспект, мост переименовали в Лермонтовский из Новопетерговского. Но и это название не прижилось. Его все равно до сих пор называют Новопетерговским. Хотя изначально он был Штиглицким. Но имя Штиглица все равно живет в наших сердцах, и его именем называется училище в Соляном переулке.
К вокзалу примыкает павильон метро, станция Балтийская. Она довольно органично вписывается в общий ансамбль, да, и это одна из самых первых станций у нас в Ленинграде.
Она органично вписывается, хотя, конечно, она несколько нарушила сам облик вокзала, потому что ее пристроили вплотную к боковому павильону. Станция метро красивая. Архитекторы Бенуа и Кубасов. Бенуа – это уже потомки Бенуа. Это уже 1955 год. То есть ровно век с начала строительства Балтийского вокзала прошел, и вот появляется станция метрополитена. Главный фасад наземного павильона украшен шестиколонным лоджией-портиком, а в нише за колоннадой над входными дверями разместили 5 барельефов русских флотоводцев. Это адмиралы Федор Федорович Ушаков, Михаил Петрович Лазарев, Владимир Алексеевич Корнилов, Павел Степанович Нахимов и Степан Осипович Макаров. И вот этой морской тематикой, наверное, определяется название метро «Балтийское». Ну, а кроме того, мы вспомним, что в 55-м году прошлого столетия, когда эта станция открывалась, она обслуживала сразу два вокзала – Балтийский и Варшавский, который находился буквально там в 600 метрах от Балтийского вокзала. Может быть, в 800 метрах, но не далее.
Но неудобно было к нему ходить все-таки с чемоданами. Вот я помню эти переходы не очень приятные.
Ходить к нему было, конечно, от метро не так уж удобно, но по обводному каналу ходило большое количество наземного транспорта, в том числе трамваев. И двойка, например, вообще у Варшавского вокзала делала кольцо около церкви. Но потом все поменялось, и вокзал исчез Варшавский, потому что посчитали нецелесообразным иметь два вокзала рядышком, тем более, что уже в середине 20-го столетия фактически Варшавская железная дорога соединялась с Балтийской. Буквально две станции, и они смыкались. И у нас сейчас даже в Гатчине два вокзала Балтийской железной дороги и Варшавской железной дороги, они так и сохранились.
А почему нужно было строить сразу же два вокзала для одного направления?
Дело в том, что они расходились когда-то. Ведь Варшавский вокзал почему так называется? Потому что поезда шли на Варшаву. Когда Варшава была в составе Российской империи, вот поезда шли как раз на Варшаву. А это было направление на Эстонию, на Ивангород и Нарву. Они разъединялись, потому что одна дорога шла на Гатчину, а другая шла уже вот через Петергоф, Арниенбаум и дальше уже туда как раз в сторону Прибалтики.
А что стало с этим направлением на Варшаву? Эту функцию взял на себя Витебский вокзал?
Ну, собственно говоря, да, электрички перевели полностью на Балтийский вокзал, а поезда дальнего следования ходят с Витебского вокзала. Поэтому теперь здесь только остался один Балтийский вокзал. Ну, а вот если мы выйдем на площадь Балтийского вокзала, то в центре расположен сквер. В сквере находится памятник героям Великой Отечественной войны. Но этот памятник возник уже в 60-е и 70-е годы. А до этого, с 1949 по 1961 год, здесь стоял памятник Сталину, работы Николая Васильевича Томского. Отлитая на монумент скульптуре фигуры Сталина представляла вождя народов в полный рост. В левой руке он держал свиток, а правую заложил за обшлаг шинели. В 1961 году памятник Сталину демонтировали, как, собственно говоря, и другие памятники Иосифу Виссарионовичу. Но это был, опять-таки, не первый памятник, который появился здесь, на площади перед Балтийским вокзалом. А в 1919 году, в соответствии с ленинским планом монументальной пропаганды, здесь поставили гипсовый портрет Луи Агюста Бланки. Это французский революционер, утопист, коммунист. И существовало даже такое политическое течение – бланкизм. Это была такая тактика заговорщиков в революционном движении. И Ленин подвергал критике бланкистов. Тем не менее, Владимир Ильич, утверждая список деятелей, которым предполагалось ставить памятники, говорил, цитирую, «Исторические заслуги судятся не потому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а потому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками». Памятник был гипсовый, поэтому он долго не простоял. Если мы посмотрим на противоположную сторону обводного канала, то увидим там пакгаузы Измайловского полка, работы Василия Петровича Стасова. Их было 4, но до нашего времени он дошел в несколько искаженном виде, потому что Николаевское кавалерийское училище, когда там делали гимнастический зал, 2 павильона объединили в один. И теперь ансамбль 4 одинаковых корпусов, он оказался нарушенным. Вот, собственно говоря, и все, что определяет непосредственно облик этой площади. Но надо несколько слов сказать о музее железных дорог России. Изначально этот музей располагался в Шушарах. Там была площадка для ремонта паровозов, пост 16 километр. Потом, в начале 21 века, открыли музей на Варшавском вокзале. Он недолго там просуществовал, и его перевели к Балтийскому вокзалу. Сделали потрясающую совершенно площадку. В павильонах можно увидеть паровозы совершенно разных систем, и паровозы, которые ходили между городами, и грузовые паровозы, и паровозы, которые обслуживали только исключительно пассажирские поезда, потому что паровозы, которые таскали железнодорожные составы, они не таскали поезда пассажирские. Это разные паровозы.
Вот как оказывается.
Да, причем паровозы черного цвета возили только товарные составы, а паровозы, которые таскали пассажирские вагоны, были зелеными, они могли быть голубыми. И чего там только не увидишь. Это потрясающий музей, в котором можно провести целый день. Огромная площадка и закрытая, и открытая. Вот такой замечательный музей железных дорог находится у площади Балтийского вокзала.
Ну что ж, спасибо большое. Сегодня краевед Алексей Ерофеев рассказывал о площади Балтийского вокзала. За что ему большое спасибо.
Всего хорошего, до следующих встреч.
Ну а передачу вела Марианна Никольская. Всем счастливо!